«Идемте», — сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился разъяренный бегемот. «До свидания», — сказал Максим рыбе. «Спасибо», — добавил он на оленкосе. «До свидания», — ответила рыба. «Максим хороший, здоровый, надо». Кажется, она была растрогана, а может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей, архаичной аппаратурой, спустились в гремящем и лязгающем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых картонках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих картонках фигурные вырезы, а потом все меняются картонками, причем запутываются и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат, и, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе две зеленые и одну розовую картонку, причем розовую картонку он рвет пополам и половину отдает девице, делающей вырезы. А шелушащийся незнакомец получает две розовые картонки, синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью. И все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери, в 20 шагах от человечка в нелепом головном уборе. И когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается, и выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого уже успевший промокнуть Максим получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота «Масаракш». Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, обогнула огромную клумбу с вялыми цветами, мимо высокой желтой стены, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. «Масаракш!» — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная, от нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим в соответствии с местными правилами прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился. «Максим». Красноглазый пробормотал что-то. В руке у него вдруг явился огонек. Он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш!» — с вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. «Не надо!» Он понял, что это за палочки. Когда они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом, но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими и длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик, обычай, несомненно, вреднейший. И тогда Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазого зовут Фанк, на чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь и по очереди указывая друг друга на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он очень спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом, затем включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая, на взгляд Максима, никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем, проскочили мимо деревянной повозки на огромных, в человеческий рост, вихляющихся колесах, влекомой бесхвостым ископаемым животным, воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень мокрых раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость, встречный поток воздуха ревел в обтекателях. Напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина казалась Максиму неприспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома, автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Улицы были несоразмерно узкие и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая олиповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее, железно погромыхивая единственным колесом, брела некая разновидность гиромата, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, до черна заполненная пассажирами. Справа был тротуар, неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в странной одежде фиолетовых и черных тонов, сталкиваясь, обгоняли друг друга, увертывались друг от друга, протискивались плечом вперед, то и дело забегали в раскрытые, ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными запотевшими витринами, а иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все люди были некрасивы, излишне. Не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись, они вели себя непринужденно, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие, оживленные голоса. «Пожалуй, это скорее все-таки достаточно организованный мир», — думал Максим. «Дома выглядят довольно жизнерадостно, почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня, а значит, недостатка в электроэнергии у них во всяком случае нет. Очень весело перемигиваются разноцветные огни над крышами, улицы чисто вымыты, почти все люди одеты аккуратно, а что до осунувшихся лиц, Что ж, мир бедный, не совсем здоровый и, тем не менее, достаточно благополучный на вид.